что ощущает человек, что действительно знания, они отвлекают его от настоящего требования, к чему настоящее требование должно быть, не к ним, а к совмещению с Творцом, не через мозги совершенных. Поэтому здесь есть люди среди вас, которые много работают на распространение, многие работают на отдачу в группу, на организацию групп, летают, ездят, все делают. Это намного предпочтительнее, чем сидеть и выуживать там червячки из книжки. Да.
За счет чего обеспечивается усиление на каждой ступени? За счет суммирования посидений состояния грядущего?
Нет.
Никогда, за счет чего?
Никогда каждая ступень не является суммой предыдущих ступеней. Наоборот, все предыдущие ведь падают, исчезают.
За счет, вот просто, как организуется усиление по превосхождению на каждую следующую ступень? Вот в конце концов 620 раз.
Ты каждый раз все равно чувствуешь себя нулем. Начинаешь с нуля. Предыдущих ступеней никак нет. Они нужны только для того, чтобы в тебе сейчас вошло новое решимо. А реализовать это решимо тебе необходимо работать со стороны. Тебе необходимо где-то выискивать, изыскивать силу для реализации этого решения. Энергия. Она не может быть получена сверху. Просьба должна быть все равно для тебя. Скажи по-другому, ну.
Просто.
Не, скажи, ты здесь не говоришь, что чаще, часто чем я.
Каждый раз, когда творение поднимается на следующее решимо, оно усиливается. То есть вот у вас написано умножить на 620.
Да.
Таким образом, сама лестница подъема решимо запрограммирована так Творцом, чтобы творение набрало необходимую сумму усилий по восхождению на каждую следующую ступень. Эта сумма усилий рассчитана на 620. Почему? Ну,
620 – наше желание.
Понятно.
Это просто понятно. Условная сумма, да. Условная цифра.
Вот мы все время пишем намерение. Да. А что такое намерение? И возможно ли истинное намерение?
Намерение – это что я хочу получить от своего действия, желания. Что я хочу?
Я хочу одно, а вот намерение всех. Вот пишут нам намерение, да? А что такое намерение?
У человека есть желание насладиться, больше нет ничего. Как использовать это желание насладиться, называется намерение. И это зависит от меня. То есть желание все равно будет реализоваться. Реализоваться для себя или ради Творца, это зависит от меня. Это и называется намерение. То есть намерения могут быть только двух видов. Или ради меня, или ради Творца. Третьего нет. То есть, что я хочу от реализации своего желания? Да.
Вы пишете, говорите, что желательно заниматься хабалой ночью, вот как вы делаете в небо рук, там 3 часа ночи ежедневно.
Я ни в коем случае не пропагандирую вас заниматься ночью или утром. Ну, это выбирайте сами. Надо выбрать, конечно, оптимально так, чтобы больница страдала, семья и все прочее. Я еще раз говорю, мы ни в коем случае не должны уподобляться древним каббалистам, которые жили совершенно в других условиях, которые занимались по ночам и вообще имели на это какие-то другие основания. Желательно заниматься каббалой утром, но это совершенно не необходимо. Если вы хотите сделать свои занятия вечером, то делайте. Но я думаю, что занятия вечером, они просто автоматически перекрывают вам вообще все свободное время, семью и так далее. У меня есть, у нас в Найбарух есть четко установленный график. То есть мы занимаемся утром, вечером, человек занят еще только 2 раза. Официально. Это один раз он должен ехать куда-то преподавать, как учитель, в какую-то внешнюю группу. И второй раз это когда еженедельное собрание группы. Если у него есть еще какие-то нагрузки, там очищать фильмы, кассеты, делать что-то, подготавливать, то он, конечно, приходит и занимается. Когда же ему еще это делать? У нас освобожденных людей нет. Сейчас только появился первый. Ну, там был еще один переводчик. Вот, и Марик сейчас его, так сказать, коллега по связи. А вообще освобожденных людей у нас ведь нет. Поэтому остальное время человек приходит и занимается распространением, подготовкой, обработкой материала и так далее. Да. А что, у вас есть другое предложение?
Нет, просто в фильме Александра Демидова, это, наверное, было сказано ради красного словца, что когда люди, других, души других людей спят.
Поэтому... Нет, и это тоже верно. То есть желательно заниматься тогда, когда нет помех. Когда нет помех. Вот все спят, а ты встаешь и тихонечко занимаешься. Нет вокруг... Но это на самом деле так. То есть нет вокруг концентрации другой воли, других желаний, отбросов всяких шлаков. Мысли, шлаков мыслей. Это так, это чувствуется. Но в конце концов есть большая разница, утром или вечером. И опять-таки ты можешь сказать, да, но утром моя голова парализована, я ничего не соображаю, а не надо соображать.
Может, дополнение?
Нет. Еще? Еще, кроме тебя. Легла. И все. Ну давай, давай.
Продолжение темы.
Нет. Нет, нет. Так я воспитываю потихоньку. Да.
Продолжение темы, которую затронул Леня Макарон. Вы ему сейчас отвечали о том, что вы хотите перестроить кабалу как бы на новый научный лад. Отойти от прошлых стереотипов, которые существуют сейчас в книгах. Означает ли это, что вы перепишете книги, те, которые есть, измените слово Тора, Исраэль и так далее, заповеди?
Это очень большая работа, переписать книги и заменить Исраэль на стремящийся к Творцу, Тора на Кабала, Творца на высшую силу и так далее, то есть совсем убрать атрибутику каким-то образом связанную с религиозностью или с чем-то, и перенести ее точно в разряд и в лексикон науки. Это очень тяжело, я думаю, это будет громоздко. Я вижу по своим ученикам, в том числе, ну, даже из Арабских Эмиратов, которые не мешают совершенно, из Германии, из Австрии, из Франции, то есть таких людей, которые вообще к иудаистской атрибутике и всяким этим определениям относятся естественным образом, чуждо, отрицательно, как они начинают это воспринимать совершенно в другом ключе, и это не мешает. Проходит определенное время, и человек это воспринимает, ну просто он уже слышит совершенно другой смысл в этих словах. Я не знаю, что будет в дальнейшем. Чтобы я это все сейчас брал и переделывал, это просто невозможно. Я не думаю, и когда я, если я где-то даю лекции, выступления, есть единицы, которые начинают кричать, возражать, вот как вчера было там у Дюброва, там одна из Швеции позвонила, вот мы должны идти через нашу церковь, а не через эту иудейскую. Я ей сказал, при чем тут церковь, при чем тут синагога и вообще при чем тут это все, это наука. И Валя Сулан пишет в своей статье о последнем поколении, он пишет в окончательном виде, когда человек достигает цели творения, и все ему раскрывается, он может оставить при себе все свои атрибутику эту и остаться в этих ритуалах каких ему угодно. Пожалуйста, это для организации его жизни, его, как так сказать, группы, как бы не группы, а общество маленького вокруг него. Пускай делает, что хочет, это не имеет значения. Он так пишет даже о последнем поколении, когда просьбой кажется, ну зачем это еще надо таким людям, которые находятся в связи с Творцом. Наверное, человек все равно остается на таком все-таки уровне, что и это где-то ему как-то надо. Поэтому я не пытаюсь полностью выхолостить все эти вещи из кабалы. Я не знаю, придет время, когда это все кабала становится все более и более пригодной для всех и потихоньку трансформируется, изменяется, делать это искусственно. Пока, потому как мне сейчас так кажется, я не могу. Я не нахожусь на таком уровне, что... чтобы я мог быть точно уверенным, что я делаю правильно, если вот так. Ну, я делаю то, что я считаю, что надо делать пока что, и очень осторожно. Ты сам видишь, что даже те книги, которые пытался каким-то образом переделать и переписать в чисто научном ключе, я все-таки потихонечку делаю реверс и возвращаю, потому как, ну, я не в Мартикуме. Я не могу сказать на самом деле, что верно. Не могу. То есть мы с вами идем первый отряд к максимуму большой массы. Есть в этом отряде уже перешедшие максимумы, более высокие, чуть немножко только перешедшие. Основная масса, 99%, находится под максимумом. Это все первый поход. И поэтому надо понимать, что то, что не постиг, в кабале называется просто неизвестным. А голова, как я уже много раз говорил, в расчет не принимается. Нам не надо заканчивать еще.
Как раз хватит на мой вопрос.
Так, возлюби другого как себя. Первая заповедь, а может быть все другие 612 вспомогательные, об этом мы будем изучать при условии того, что мы 24 год, все другие действительно вспомогательные. Что значит вспомогательные? Исполнив все 612 заповедей. 613 это... Что значит 612 заповедей? У нас существует 613 желаний, и есть еще 7 желаний окончательно, которые относятся к Малхут, и того 620. Да? Из них 7 желаний, которые относятся к Малхут, они переделываются свыше. 612 заповедей из 613. Мы их должны выполнить сами. А эта заповедь, она является как бы суммой 612. Заповедь возлюбить ближнего как самого себя. Я не могу возлюбить ближнего. У меня, если во мне нет этого свойства, оно ниоткуда не появится. Оно появляется во мне после того, как я все свои свойства исправил на отдачу. Тогда эта заповедь во мне исполняется автоматически. Становится 613, когда у меня появляется 613 исправленных свойств. Во мне прибавляется еще 7 свойств. 6 город играет на секунду Исон Малхут. 7 свойств конечных, окончательных, экранных. И тогда я достигаю 620 полной ступени, ступени полного исправления. Можно предложить решение проблемы лексикона, ну как? У кого есть? Ты обычно фантазер.
На уроках для новеньких на доске специально пишется язык эфей, и эстез, из всего четкое определение понятий. То есть, когда человек видит, что написано, допустим, творец, причина является творцом следствия. Познание творца, познание причин того, что происходит. И сама система обучения. Человек открывает птиху через, там, допустим, 10 уроков. А вначале он слышит, мы говорим на разных языках. Я говорю языком ветвей, то есть о кабале. А он слышит какую-то религиозничину. Возлюби ближнего, творец. То есть сначала ему нужно всунуть этот словарь. То есть сама система приема новенький должна быть.
Даже если ты ему поначалу будешь всовывать весь этот словарь свой, что творец это высшая сила, Тора это кабала, и душа это желание и так далее, и вообще Исраэль это направление к Творцу, все равно это будут для него пустые слова. Он же это не воспримет, не ощутит. Ну вот, конечно, это должно быть перед ним, ты прав. Но все равно это абсорбируется постепенно в течение многих месяцев. Люди себя все равно коверкуют, они приходят сюда, они слышат. Согласны, не согласны, понимают, не понимают. В них происходит какая-то каша, революция такая, они... Пока это все проходит, это иногда годы берет, не только месяц. А на самом деле это полностью принимается только после максимума. Когда он ясно чувствует, что против каждого этого слова на самом деле подразумевается. И вот и все. Проблема. Пока еще проблема. Это не просто. У вас будет решение, как, пожалуйста, да.
все-таки получается, что первый заповедь это следствие 612 заповедей, да?
Это не первая заповедь, возлюби ближнего как самого себя. Сказано, возлюби ближнего самого себя. Это общий закон всей Торы. Что значит общий закон всей Торы? То есть это общий закон, общий кли, общий сосуд всей Торы, всего света. То есть если ты хочешь, чтобы тебя заполнил весь свет, для этого ты должен достичь заповеди возлюби ближнего. Ты должен создать это кли, которое будет называться возлюби ближнего. А создать это кли возлюби ближнего, то есть 613, то исправленное желание, ты можешь после того, как исправил 612, и 613 исправилась сама. Когда ты достигаешь возлюби ближнего как самого себя, после этого исправляется еще 7 заповедей, когда ты начинаешь любить его больше, чем себя. Да.
612 полностью исчерпывается оправдание Творца в последней гербуде, да?
В текущем гербуде. Да. 612 это полное гербуде. Это не только полное оправдание Творца, это оправдание это только достаточно отдающий человек. Да, пожалуйста.
612 заповедей, это 612 ступеней, так?
Да.
Значит, выполнение каждой заповеди, оно начинается с осознания своего несовершенства, сразу его. Так? Ну, какая степень должна быть вот этого осознания зла на каждой ступени?
Осознание зла на каждой ступени должна быть в мере величины эгоизма на этой ступени. Чтобы я понял, что эгоизм тот, который во мне сейчас, это мое зло. Он меня отрезает от источника наполнения. Если человек в группе занимает высокую должность и отделен от группы вне занятий секретарем, можно ли группу попросить его иметь телефон, по которому члены группы могут, естественно, не мешая его работе, услышать его голос в течение дня? Может быть и нет. Может быть и нет. Если человек, может человек, во-первых, эти часы, которые вы проводите где-то на работе, они отданы хозяину вашей работы. Это не ваши часы, вы за это получаете деньги. Я говорю совершенно серьезно. Надо быть прямым и очень честным в этом отношении. Это называется кража. Если я во время работы на одну минуту связываюсь с кем-то, с семьей, с домом, с товарищем или известным с кем, я эту минуту украл. Я говорю совершенно серьезно. Значит, должна быть какая-то договоренность, или это таким образом принято на предприятии, или там на 10 минут можно выйти покурить каждый час. Есть такие законы, в общем-то, условия, условности, может быть. Но, в принципе, не имеет группа распоряжаться временем, рабочим временем своего члена, своего товарища. На работе он не свободен. И кроме того, вы начнете между собой переговариваться, вы начнете его третировать, начальство об этом узнает, выйдет его с работы. Зачем вы лезете не в свои дела? Это совершенно не та область, куда мы должны вторгаться. У вас может быть в течение дня, допустим, два раза как какой-то короткий звонок или послание написать на пейджере, да, или как это называется у вас? СМС. Там помни о цели или чего-нибудь такое. Тринкнул у него в кармане, он оп, вспомнил. Все, максимум и не больше. И не больше. У нас были очень нехорошие случаи. Увольняли людей с работы. После того, я в конце концов узнал, в чем причина. Оказывается, он там в течение дня по два часа разговаривал с другими. А духовно, понимаете, разговаривает. Какое духовное? Вкалывать должен и все. Я серьезно говорю, это не просто. Надо быть... выполнение первых 612 заповедей. Есть возлюби себя. Но если 612-й возлюби ближнего, как себя. Это не верно? Расскажите, пожалуйста, о важности преподавательской работы. Какой минимальный срок собственного обучения является основанием для начала преподавания? Никакой. То есть, если человек умеет хорошо трепаться, и если, да, но это иногда он учится 2-3 года, но не может, ни оратор вообще никто. Значит, если он может зажигать людей, если он хотя бы немножечко может ему передать свою энергию, в общем-то, свое впечатление, Потому что знания у него все равно не будет, может быть, и через год. Или будут знания, вот как на графиках, туда-сюда болтается, там, экран, свет, там, то да сё. Как быть? То есть мы передаем другим наше воодушевление, наше впечатление, наше какое-то внутреннее, как сказать, нашу уверенность, надежду на то, что мы что-то достигнем, раскроем, разрешим в себе. Это мы передаем людям, и это они хотят от нас услышать. И не надо услышать вот эти вот переходы туда-сюда. Это сейчас только для того, чтобы более наглядно как-то показать. Человеку тогда кажется, что о, это так близко, это уже, это вот уже начерчено. Я уже иду отсюда-сюда, отсюда-сюда. Ему уже кажется, что тут 10 сантиметров, он прошел, а уже там. Это все на доске выглядит так заманчиво и горько. Так что, если есть у человека вот эта способность впечатлить других, то этого достаточно, а больше ничего им не надо, и это достаточно для того, чтобы люди пришли. Но, опять-таки, мы должны понимать, что мы должны им говорить правду. Они все равно не удержатся у нас, если мы им будем расписывать полеты между ангелами там где-то в каком-то пространстве, или там какие-то ночные бдения, или там чего-то, какие-то чудеса, возможности управления там миром с конца в конец, как мы захотим. То есть врать нельзя, надо как можно более реально все равно все-таки объяснить человеку, что ему дает кабала. Если у него есть точка в сердце, она откликнется на ваш, на ваш объяснение. Если нету точки в сердце, а просто вокруг еще это существует, как-то не оформившаяся точка, то зачем его тащить? Дать ему книжку какую-нибудь лучше, пускай дозревает. Вы будете просто перегружать себя, а выхода продукции, что называется, не будет. Вчера в силу возраста или отсутствия полезных навыков не вкладывает в группу. Чем он может впечатлить группу и заработать ее уважение? Ведь его не будут воспринимать всерьез. Я не думаю, что есть какой-то человек, который не может внести себя в группу. У нас есть, допустим, группа ремонтников. У меня дома сломался кран. Я говорю об этом нашему управляющему. Он посылает ко мне человека, который мне ремонтирует кран. Сейчас у меня дома делают там ремонт проводки, у меня там с электричеством. Вот я уехал, специально компьютер отключен, они там в это время там что-то делают. То есть, если у него есть руки, если у него есть руки работать на кухне, или заказывать продукты готовить, или заниматься уборкой, чисткой, или достоять на улице раздавать листовки. Какая разница? Не может быть человека, у которого не нашлась бы его ниша. У нас, и вдруг ты видишь, что ну ни на что не пригодный, такой ну прямо, ну вообще, кажется, и вдруг ты видишь, что он тихонечко начинает каждое утро садиться около компьютера и вводить утренние уроки в архив. Делает однообразную работу. У нас есть такие, даже немножечко такие, и они сидят, и каждый день, в течение года ты смотришь, он делает работу, и эта работа важна. Ты из этого архива достаешь материал, когда тебе надо, или он его систематизирует, обрабатывает, или он что-то там ремонтирует потихонечку, книги раскладывает. Ведь если 200 человек, 250 человек занимается, и всего у нас 10 книг, значит, это 2500 книг, их надо разложить. И каждый раз, чтобы люди быстро находили и вынимали их. И так далее. То есть, вы не представляете, сколько есть вообще чем заняться в группе, если человек понимает, что он таким образом может отдать. Для этого не надо быть первоклассным оратором, и все, для остальных ничего делать. Нет. Есть, кстати говоря, у меня такие ученики, которые лучше меня говорят, убеждают, доклады делают, уроки. Послушайте, допустим, урок, который прошел там, делал Авигдор Гади. Все в восторге были, в полнейшем. каждое утро вместо меня там сидит на моем месте за столом один из учеников и руководит всем уроком. Каждое утро другой. И он читает материал, спрашивает, отвечает, полностью меня заменяет. И это по четкому расписанию. И кроме того, он сидит, как я сижу, допустим, сидит еще один человек, который читает, второй человек ищет одновременно определения, вопросы, ответы и так далее. То есть одновременно происходит поиск по нескольким книгам, и в этом участвует группа людей. Каждый день группа другая. И мы таким образом тренируем всех на этом деле. Я не верю в это, что есть такие люди, у которых нет применения. Практика показывает, что совсем наоборот. Те, которых казалось, что не может быть никакой пользы, они находят для себя очень нужное дело. Тихое, спокойное, но очень нужное. И это не искусственно, это на самом деле так происходит.
Ну вот и все, наверное, да?
Хорошо. Почему мы все время говорим, что 13 заповеди, если сначала надо выполнить первые 112? Потому что это правда. Почему мы говорим о конечной заповеди, когда надо выполнить сначала все остальные? Потому что она, заповедь выхода из себя, слияния с Творцом, возлюбить ближнего как самого себя, это практически выход из себя в полное внешнее кри. Оно является целью для самой первой заповеди тоже. И первая заповедь, самая первая, выполняется с условием, что я хочу достичь благодарного последнего состояния. Иначе она не может быть выполнена правильно. Мы говорили в этом письме на странице 63, как человек поднимается снизу вверх. Вот там же говорится о том, что человек, если отклоняется на маленькую погрешность в начале пути и потом идет правильно, то он уже отклоняется с нарастающей погрешностью все дальше и дальше. То есть каждый раз, если я хочу идти к Творцу, я постоянно должен брать в свой расчет слияние с ним выполнение 613 заповедей. Иначе сразу же у меня будет погрешность и уже не в ту сторону. Если у человека есть определенный доход, рента, позволяющий ему не работать, он может посвятить себя полностью кабале. Ну, я не говорю о том, что тогда он должен пойти на любую работу и просто так работать или что. Но ему в таком случае, по крайней мере, можно дать задание, на котором он будет занят хороших несколько часов в течение дня в группе. И эту работу он обязан делать, обязан просто по плану выполнять. Не может быть такого, чтобы у человека не было обязанности в жизни. Каббала говорит не о том, что ты обязан зарабатывать, он говорит о том, что ты обязан работать. Но есть все-таки что-то фанатичное в этом жгучем стремлении перейти на сон. Ну, в общем, да. Было бы оно таким, конечно.
Пришли
бы. В письме со страницы 70 Баля Сулам пишет, что человек переходит на сон, когда он сходит с ума по связи с Творцом, как вот молодой парень, влюбленный в какую-то девушку, который просто ничего больше не видит. Знаете, есть такое первая любовь, там, такое сумасшествие некоторое. Это нам показывает в нашем мире, какое может быть влечение. Так вот, когда человек, он так и пишет об этом примере, что когда человек так себе представляет Творца и связь с ним, что он просто горит этим, как молодой мужчина, желающий страстно женщину. И ничего больше у него нет, он сумасшедший от этого. Когда вот такое происходит в человеке устремление к Творцу, он переходит на сон. Ну, удачи вам.
Спасибо.